микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Есть у революции начало, нет у революции конца», утверждала одна известная советская песня. Правда ли это? С чего могла бы начаться революция в России? Кто и почему стал бы в ней участвовать? Существует ли вообще-то мода на революции? Этими вопросами задался журнал «Медведь» и провел собственное исследование на эту тему. С результатами вас познакомит главный редактор журнала Борис Минаев. Он у нас в гостях сегодня. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
И вопрос вам, уважаемые слушатели. Что, на ваш взгляд, могло бы стать причиной революции на территории Российской Федерации? И верите ли вы, что на революции есть мода в современном мире? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер в Москве 660-1046, номер для смс плюс 7-903-743-2801. Однако начнем мы наш разговор с другого проекта, который только-только готовится увидеть свет, и это случится завтра в 10 вечера на канале ТВ-3. Проект будет называться «Альтернативная история». Это 6 серий, которые станут выходить по четвергам. И сразу объясняю, почему призываю посмотреть, потому что первые три серии мы с вами обсудим 11 апреля. Посмотрим три четверга и обсудим три серии. А пока мы сейчас спросим у продюсера сериала Анны Карповой, что ждет нас завтра в четверг. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Судя по названию, как раз революционная серия нас и ждет. Расскажите о ней, вот о завтрашней серии, как называется и в чем там идея главная.
Первая серия будет называться «Великая Октябрьская эволюция». И главная идея вот всего цикла, который мы сделали, это что было бы, если бы не случилось какого-то крупного исторического события. И вот первая серия как раз о том событии, которое, наверное, определило историю последнего столетия даже, да, крупное событие в новейшей истории – это революция. Что было бы с нашей страной, если бы не случилось революции?
Ну, хотя бы намекните, хуже бы стало или лучше?
Ну, конечно, было бы по-другому, во всяком случае. Но как-то вот так у нас получилось, что почти в каждой серии у нас хэппи-энд. Мы советовались с историками, то есть это не просто фантазия такая на эту тему, это на основе различных фактов, документов, что могло измениться в нашей стране, если бы не произошло революции.
Анна, и что считать вот хэппи-эндом? Подожди, что считать хэппи-эндом? Если вот революции не случилось, вы реконструировали дальнейший ход истории и стало лучше и веселее жить, это уже не хэппи-энд для тех, кто все-таки живет в реальном мире, в котором эта революция случилась. Это довольно грустное окончание сюжета.
Ну, вы знаете, мы брали больше бытовые такие вещи, бытовые истории, то есть что было бы с нами, с нашими домами, какие бы дома строили, какой был бы быт, да, как бы мы готовили, как бы мы одевались и так дальше. Когда бы пришло, например, телевидение в нашу страну. То есть оно, получается, что пришло бы гораздо раньше, потому что не эмигрировал бы Зворыкин, его изобретение было бы понято раньше, и, в общем, телевидение пришло бы в наши дома гораздо раньше. Вот. Вы говорили о том, что могло бы быть началом. Вот в нашем цикле мы делаем такое допущение, что маленькая деталь могла изменить всю историю. То есть мы меняем эту деталь, и дальше все, в общем, понеслось.
Вы, наверное, Ленина посадили в тюрьму, я так чувствую. Изолировали его от общества.
Пусть это будет такой интригой. Ну, в общем, да.
Ага, вот. Вот. Я, наверное, знаете что, я, наверное, не случайно это говорю. Я где-то в рекламе это слышала. Наверное, у вас уже есть рекламные ролики. Я где-то это подслушала. Борис, вы это будете смотреть? Вам интересно?
Да, мне интересно, мне ужасно интересно было обо всем этом думать всегда. Единственное, что я понимаю, что все-таки в истории есть такой элемент, как случайность, и эта случайность как-то завязана с мистикой, то есть вот никак иначе быть не могло на самом деле. Вот так вот, ну, как в жизни в нашей, вот ты шел по улице там, и кого-то встретил или кого-то не встретил. Ну, что теперь делать?
Ну, да, это Аннушка, разлившая масло.
Да, да.
Одним словом, Анна, правильно я формулирую идею вашего сериала? Вы решили доказать, что история имеет сослагательное наклонение.
Мы решили представить себе это. Мы решили представить,
это очень
что история имеет сослагательное наклонение. Просто это такое психологическое свойство человека все время представлять, да, применительно к своей собственной биографии, а что было бы, если бы я поступила в другой институт, а что было бы, если бы я успела тогда на поезд, а что было бы, если бы я пошла на то свидание, да? Здесь то же самое применительно к целой стране. А что было бы, если бы судьба страны изменилась?
Ну вот в таких случаях в народе говорят, лучше об этом не думать, чтобы не расстраиваться. Я боюсь, что вы все-таки нас расстроите своим сериалом.
Ну, посмотрите.
Посмотрим, посмотрим. Нет, правда, уже интересно, да. Уже посмотрим и уже договорились с нашими слушателями, что 11 апреля мы обсуждаем 3 серии. Я также договорилась с историком, который посмотрит этот сериал, и посмотрим, что получилось. Совершенно не факт, что мы тут... Анна, мы не обещаем вам восторгов по этому поводу, но то, что с интересом будем смотреть, это точно. Хотя, может быть, и с восторгом, кто знает. Но это уже вот дело вкуса и дело будущих 3 серий. Спасибо вам. С нами на связи была продюсер сериала «Альтернативная история» Анна Карпова. И мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У нас в гостях главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. Этот журнал в своем будущем, этого номера тоже еще нет, мы сегодня что-то говорим все про это.
Он скоро появится,
да. Пока его апрельский. Нет. Пока он в руках только у одного человека, у главного редактора, но мы уже можем вас познакомить с результатами исследования, которые провел журнал. А касается оно революции. Революции, пожалуйста, Борис, теперь подробнее расскажите о своем проекте, и мы начнем разговор с нашими слушателями уже о том, что
вот
они...
Мы начали представлять этот номер и эту тему с такого тревожного анонса. Вот как вы считаете, будет ли революция в России, возможно ли она? Я бы все-таки хотел здесь внести одну поправку. Мы исследуем феномен нынешней, в кавычках, как бы революции, которая прокатилась по многим странам. Это революция этой эпохи, мы называем ее привычным словом, но вообще это такие... мирные, как правило, ненасильственные массовые выступления граждан против своего правительства, которые часто кончаются сменой, какой-то сменой политического руководства или сменой какой-то конфигурации власти, в общем, какими-то изменениями в стране. Это нельзя назвать в классическом смысле слова революциями 20 века, которые всегда сопровождались там гражданскими войнами или чем-то еще. Это первое. Второе, мы исследуем здесь скорее моду на революцию. Вот тема номер называется «Революция как маркетинг». То есть, например, я с какого момента я понял, что тема номера получится, несмотря на то, что она такая, ну, будем прямо говорить, опасная, скользкая, не все поймут, когда я узнал, что в Москве открывается ресторан под названием «Революция». То есть это, помимо всего прочего, это некая мода, это некий товар, который удобно продавать, там тот же Че Гевара на майках, те же, и даже дело не в майках и не в ресторане, это некий комплекс вот таких молодежных настроений, ожиданий, на котором очень удобно строить все вплоть до маркетинга и до торговли. И в частности, это очень сильно связано с модой и с развитием, бурным развитием интернета. Вот в частности, Алексей Михайлов, есть такой очень интересный автор, экономист, и когда-то он входил в правительство Явлинского, в такое несостоявшееся теневое правительство, вот, будучи еще очень молодым человеком, он рассказал, как это началось. Это началось с СМС, так называемой СМС-революции на Филиппинах, когда люди просто СМС-ками обменивались и вышли на улицы, с флешмобов в Египте и в других странах, и так далее, и так далее. То есть, то есть есть Facebook-революция, SMS-революция, флешмоб-революция, Twitter-революция. К этому нельзя относиться вот классически, как к революции 17-го года, когда там огромные толпы вооруженных людей пошли друг друга убивать фактически, да? Это в неком нашем современном мире, где все, в принципе, живут в своем каком-то пространстве, сидят у телевизора, сидят у компьютера.
Это какая-то нано-революция просто, да.
Революция. Она наиболее, конечно, такой открытую форму, такую более понятную человеческую, получила в тех странах, где... Ну, люди еще такие более патриархальные, что ли, да, они все воспринимают очень непосредственно, ну, в частности, в арабских странах. Но идет она там точно так же. То есть без Фейсбука, без компьютера, без мобильных телефонов она невозможна. То есть это просто некое вот такое массовое движение, которое можно включить через интернет.
Но мы все-таки не будем путать просто народное
часть.
Волнение или там ситуацию. Мы же не называли историю, когда по Твиттеру, по интернету собрались люди в Кишиневе. Все-таки революция это тогда не называлась, правда же?
Не называлась.
То, что
вот
сейчас
на самом деле,
называется девальвированная революция.
На самом деле это, ну я бы не сказал девальвированная, это вот... Это как бы это сказать? У нас есть такая рубрика «10 наивных вопросов». Угу. Вот в этой, вот чтобы во всем этом разобраться, мы задали эти 10 наивных вопросов о революции как маркетинге 4 людям.
Так.
У них очень разные позиции. Например, Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф», это просто вот, ну, нормальный, разумный человек, у которого, в общем-то, нет никакой своей яркой политической позиции, и он, в общем-то, в политику не играет. Есть Михаил Леонтьев, вы знаете его позицию.
Да.
Есть Глеб Павловский, у которого позиция меняется.
Колеблется с курсом, да.
Ну, я бы так не сказал. Нет? Он просто, на самом деле, такой мыслитель, философ, помимо того, что он, конечно, практически... политолог, и он все время находится в таком диалектическом преодолении самого себя. Вот. Значит, и есть Александр Морозов, известный блогер Amaro59, который, в общем, занимает такую четкую антикремлевскую позицию. Вот. Значит, вот второй вопрос звучит так. Являются ли массовые уличные выступления следующей политической эпохой после диктатуры и демократии?
Непременным условием.
Да, или такие выводы делать еще рано. Значит, и третий, например, вопрос. Огромные уличные столкновения, акции протеста и демонстрации происходят и в европейских странах – Италии, Франции, Греции и так далее. Однако они не приводят к смене политического строя. Почему?
И они на это и не нацелены изначально.
Да, то есть...
Этого требования не выдвигается.
Да. Возможно, мы просто уже перешагнули в следующую политическую эпоху, и эти массовые политические выступления, инициированные в основном интернетом, стали просто... частью нашей реальности, хотя во многих странах они приводят к серьезным последствиям. Но это не революция. И это доказывает опыт западных стран, где массовые акции протеста – это обычная вещь. Но у нас в России массовые акции протеста, вот такая, когда 100 тысяч людей проходят там, с требованием, там, условно, там, изменить пенсионный закон, как в Италии или во Франции, невозможно.
Мы будем принимать за революцию ровно то, что ведет, что выставляется как требование, выставляется требование к смене режима, и то, что ведет в конечном итоге к смене режима. Да.
Да. Возможно ли это у нас?
Да.
Мы все-таки, значит, рассматриваем эту тему как исследовательскую, а не как прогностическую. Мы не спрашивали людей. Будет ли революция в России? Мы попытались исследовать вот эту новую ситуацию вообще вот в мире.
Так.
Могу, например, рассказать вам, что ответил Глеб Павловский
вот
на наши вопросы.
Вот что он ответил, да, на этот второй вопрос. Важно, является ли это необходимость? Вот обречено ли общество на революцию, если у него застарелое, заскорузлое правительство и... И не может не быть уже без революции.
Значит, существует ли мода на революцию среди российской молодежи? Если существует, то почему, спрашиваем мы. Глеб Павловский отвечает. Ответ – да. Революция – это абсолютное событие, а в российском обществе, бесспорно, есть эмоциональный голод по событиям. Однако и мода на революцию существует, как потребительская мода, такая... Мода не создает этически обязующего сообщества, в отличие, например, от американской молодежной среды конца 60-х.
Угу.
То есть вот он четко проводит, значит, разницу между эпохами. Сейчас это все-таки некая эмоциональная, эмоциональный голод, вот он вот так это, да, вот описывает, эмоциональный голод на события. Эта мода связана с интернетом и с некими культурными течениями, но не та ситуация, которая приводит к взрыву. То есть он нас успокаивает, грубо говоря. Вот мы спрашиваем Владимира Шахрина.
То есть от молодежи ждать не приходится ничего такого?
Ну, по крайней мере, он так, считает. Вот зададим такой вопрос. Не приведет ли волна народных или псевдонародных революций, прокатившихся по странам СНГ и Северной Африки, к новому закручиванию гаек, повсеместному ограничению интернета, более жесткому режиму безопасности, превентивным репрессиям среди интеллигенции? Отвечает вот самый аполитичный человек Владимир Шахрин, лидер группы ЧАЕВ. Поживем, увидим. Мне кажется, ждать осталось недолго. В ближайшем обозримом будущем мы с вами все это узнаем. Если говорить серьезно, то я вижу, что за последние 10 лет некая планка свободы в государстве опустилась вниз. Но пока эта точка еще не критична. Пока. Мне, как человеку, она позволяет чувствовать себя свободно. Но если планка будет еще ниже, то нам всем, очевидно, придется нагибаться, чтобы проходить под ней. Но на карачках ползать не будет никто. Чуть-чуть пригнуться и ходить, ругаясь матом, мы еще можем.
Вы когда задаете этот вопрос, вы имеете в виду, что не приведут ли революции в других странах к ужесточению ситуации внутри России, которая в этих революциях не участвует, но тем не менее бумерангом это коснется ее.
Не только внутри России, вот здесь есть.
Но он-то о себе сразу сказал. Он говорит о себе.
Да, он говорит о себе.
В России.
Здесь в этой теме есть очерк Сергея Шаргунова, который мы послали в Минск. Он поговорил там с разными людьми, и с оппозиционерами, и с простым там таксистом, и с, значит, и с журналистом. Значит, там, в принципе говоря, такая тонкая грань между свободой и несвободой, о которой говорит Шахрин, еще как бы колеблется и держится. В принципе, в интернете что-то сказать можно. Существуют оппозиционные сайты, существуют какие-то кружки, так сказать, движения, существуют люди, которые собрались вроде бы поддерживать своих кандидатов на выборах, но тем не менее вот в интернете перед выборами вот прошла какая-то информация, и она сразу получила жесткую реакцию властей, как вы знаете. То есть людей стали арестовывать, обыскивать, задерживать и так далее, и так далее. Вот, то есть, что касается... Мы здесь имели... в виду, конечно, ситуацию в России, которая намного более пока выглядит спокойной. Значит, но мы имели в виду главным образом все-таки общую тенденцию. То есть вот сейчас, когда эти сценарии, как бы это сказать, виртуальной революции, которая перерастает в абсолютно мирные некие сборища людей, вроде бы мирные, хотя не все так считают, не все эту точку зрения поддерживает. Не приведет ли она к обратной жесткой, так сказать, реакции? В принципе, я считаю, что в мире стран, где готовы вот очень жестко реагировать на уличные выступления, осталось очень мало. Это Китай, это Корейская Народная Демократическая Республика, это Ливия, где мы это видим.
Белоруссия та же, где это видели?
Да, вот
после
уже
выборов президента.
Ну, в Беларуси уже как бы не совсем так. Уже все-таки это полицейские меры. Там трудно себе представить бронетранспортер, да, на улицах. Вот. Вот Кубу я бы уже не отнес, например. Вот. И так далее. То есть, это, в принципе, мы вплываем в какую-то новую эпоху, где вот все вот так вот качается, грубо говоря, между свободой и несвободой. Ну, я могу еще какие-то интересные вопросы. Значит, вот такой есть вопрос. Если бы вы были президентом страны, в которой начинается революция, что бы вы сделали? Вот Александр Морозов отвечает. Если бы я был президентом...
Это блогер, я для
да,
наших слушателей.
Если бы я был президентом авторитарием, который всех уже... достал, скорее всего, я бы просто верил, что меня все по-прежнему любят, Я бы считал, что мои генералы контролируют армию, народ мне благодарен, и никто лучше меня не понимает, как править этой страной. А если я уйду, то будет катастрофа, и мои центурионы мгновенно перегрузятся.
Но он замечательно обрисовал все, что думает о себе.
Поубивают друг друга, и в стране не будет мира и стабильности. Так бы я думал до самой последней минуты.
Молодец. Так они и думают до последней минуты.
Миша Леонтьев отвечает так. Если бы я был президентом страны, в которой начинается революция, я бы сделал одно из двух. Либо сам застрелился, либо пошел стрелять в революционеров. Никаких других вариантов нет.
Вы верите, что существует для Леонтьева первый вариант?
Вот вам две позиции. Значит, что общего между всеми мирными революциями последнего времени, спросили мы у Миши Леонтьева. Строго говоря, это не революции, это городские социальные движения. Ой, нет, простите, это отвечает Александр Морозов. Угу. А сейчас я потом прочту ответ Леонтьева. Строго говоря, это не революции. Вот, угу. Это, собственно, та позиция, так. Которая мне очень близка.
Так.
Их нельзя так даже называть, потому что это... Ну, вот что он об этом пишет. Это городские социальные движения, которые в некоторых случаях приводят к падению правительства и досрочным выборам в тот же самый парламент с сохранением той же самой структуры общества и даже тех же самых руководящих групп. Просто это другая часть той же самой элиты. Бывает так, что одна часть слишком уж засидится, хотя ей пора давно уступать место другой части. Вот, Леонтьев говорит, общее у всех мирных революций то, что они не революции, это имитации. Знаете, как в анекдоте, все, что мы с тобой, старуха, считали оргазмом, это астма. Мирных революций не бывает, это глупость. Ну, вот примерно...
Ну, да, опять же, что то, что мы говорили с вами вначале, опять же, что считать мирно? Считают ли мирными эти революции, когда всё-таки в конце концов достаётся оружие?
Павловский не считает их мирными. Общее то, что они не мирные.
Вот именно.
Первая пусковая в Тунисе, самая консервативная, но потому что она революция под контролем военных. Египетская революция откровенно вернула власть армии и контрразведки. Закончилась межплеменной войной. То есть позиции очень разные. Значит, возвращаясь к нашей стороне, для меня, конечно, самый интересный вопрос – это вот революционное настроение среди российской молодежи. Они, конечно, мы их переоцениваем. И самое радикальное, что произошло, как на Манежном.
Меньше по совпадению в 70-х, что пришло сейчас совпадение, что с Фейсбука и Твиттера.
Радио Свобода.
30 минут. Главные новости. В столице Ливии Триполи сегодня утром были слышны взрывы. Сегодня же произошли столкновения между войсками Муаммара Каддафи и повстанцами вблизи городов Мисурата, Зентани и Ефран. В Госдуме России обсуждается заявление по ситуации вокруг Ливии с призывом к полному прекращению огня. В проекте документа выражена озабоченность масштабами и формами применения западными странами военной силы против Ливии. Следствие по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибли 75 человек, завершено. Обвинения в нарушении правил техники безопасности предъявлены 7 руководящим сотрудникам станции, в том числе бывшему директору Николаю Неволько. Тверской суд Москвы вынес решение по делу о хищении средств из бюджета, о котором ранее заявлял юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Подсудимый директор компании «Махаон» Вячеслав Хлебников приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества и возмещения ущерба. Экс-президент Украины Леонид Кучма, обвиняемый в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе, сегодня явился на допрос в Генпрокуратуру. Перед допросом Кучма заявил, что готов пройти все муки ада, чтобы доказать свою невиновность. Японские власти распорядились о временном запрете на поставки продуктов из районов, расположенных вблизи АЭС Фукусима-Даичи, поврежденной в результате землетрясения. Премьер-министр России Владимир Путин отправляется сегодня в Сербию. На переговорах в Белграде будут обсуждаться перспективы энергетического сотрудничества, а также ситуация вокруг Ливии. В Москве проходят обыски в офисах компании «Мостострой-13» по делу о хищении около 850 миллионов рублей у дочернего предприятия «Газпрома». На северо-западе Пакистана в результате взрывов один человек погиб и более 10 ранены. В сирийском городе Дера при обстреле сотрудниками служб безопасности группы демонстрантов погибли не менее 6 человек, утверждают правозащитники.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у вас главный редактор журнала «Медведь», писатель Борис Минаев. И этот журнал провел исследование, которое касается революции, отношения разных людей к революциям. Они сделали репортажи, анкетирование и так далее, и так далее. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, с чего могла бы начаться революция в России, кто и почему стал бы в ней участвовать. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. И я, Борис, прочитаю уже несколько сообщений, которые пришли, чтобы мы не накапливали. Борис пишет: пока основная часть населения покупает квартиры, машины, дачи и свободно едет за границу, а полки магазинов полны товаров и продуктов, никакие негативные события невозможны. Кстати, заметил, что за последние 15 лет в нашей стране количество богатых людей стало гораздо больше, чем бедных.
Вот мне близка эта позиция.
Близка. Вот, кстати говоря, когда исследовались арабские революции, вот там в Северной Африке, на Ближнем Востоке, все-таки говорилось, что тунисцы были наиболее обеспеченными, наиболее образованными.
Там уровень жизни совсем не такой, как мы себе представляем.
Ой, и показали, вы знаете, Борис, показали совсем недавно дома людей, из которых уезжают. Там же сейчас собирают группы, отправляют их нелегально на остров итальянский для эмиграции в дальнейшем. Показали их дома многодетные, из которых уходят эти люди, как они там хорошо живут, какие прекрасные дома, россиянам не снилось. Ни трущобы никакие.
Ну вот, если мы о таких эпизодиках говорим, вот Евроньюс показывала, ну вот Евроньюс на русском языке показывала как пример, как человеческий эпизод, как это называется, Каддафи, племянник Каддафи, как его, как это называется, забыл слово, ну, бесправие ливийцев перед семьей Каддафи. Uh-huh. И человек, значит, вот рассказывает, хорошо одетый человек в кожаной куртке, он говорит: я вез на пароме машину, и ко мне подошел племянник Каддафи и сказал: продай мне машину там за 50 тысяч. Я ему сказал: она же стоит дороже, я еще кредит за нее
не выплатил. Не дал. Да?
Ну, вот такая вот у них, значит,
претензии.
Конфликт.
Конфликт. Да. Такой конфликт, да, суровый.
Да, ну это к этому можно относиться с юмором, тем не менее, это человеческая жизнь. Вот, тем не менее. Но да, действительно, это вовсе не нищие, как бы какие-то массы выходят на улицу.
Поэтому, вот вы говорите, вам близка эта мысль о том, что пока полные прилавки, пока люди достаточно хорошо обеспечены.
Она мне близка, просто очень разная жизнь в крупных городах и в маленьких, о чем, кстати, однажды очень правильно говорил президент Медведев, что вот в маленьких городах там настолько другая жизнь, что сложно себе представить. Ну, так же, как и в Китае, там есть огромная разница между тем, как живут люди в мегаполисах и в деревне. Поэтому это тоже один еще такой фактор важный. Но мы про него не пишем, это уже как бы в каждой стране все свое.
Олег также пишет, автор фильма «Альтернативная история» сама на свет появилась бы, если бы эта альтернативная история состоялась? Вот у меня, скорее всего, не появился бы отец. Ну, конечно, не появился бы автор, появился бы другой автор, другой альтернативной истории.
Да, я тоже много думал на эту тему, что революция свела наших родителей, это правда.
Да, Анна Карпова, вот автор идеи, все-таки благодаря революции в итоге. Добрый вечер. Вечер пишут, значит, кто-то слушает нас вот уже оттуда, с Камчатки. Радио «Свобода». В стране много богатых людей, значит, страна богатая, а мы, пенсионеры, бедные. Как же так? НЕ. Борис, ну, я не знаю, отвечайте на этот вопрос, если можете. Как же так?
Ну,
вы как Ленин, должны объяснить.
Объяснить очень сложно, потому что, конечно, выстраивалась система социальных и пенсионных всяких ну вот вообще эта система там выплат, льгот, привилегии, и в СССР, и, например, в Западной Европе она выстраивалась лет, наверное, 30. Вот, пока она выстроится заново, дотерпим ли мы, я не знаю.
Господа, не фантазируйте. В хваленом 13-м году при царе дворянство и купечество жили не тужили, а крестьяне и рабочий класс прозябали. Вспомните роман Толстого «Воскресенье», когда Нехлюдов приехал к деревню Катюши, и что он там увидел. Между прочим, после 70 лет социализма мы вернулись туда же, от чего ушли, пишет Николай Анисимович. Современный мародерский российский бизнес, лживая и предательская элита делают понятным ярость большевиков. Если тогда ситуация была похожая, тогда все понятно. С той революции, Родион из Германии. Как говорили в фильме «Дежавю», я дико извиняюсь, а погромы будут? Будут, будут, революция тоже будет, только не такая, о которой мечтают несогласные, а в 31-го собирается несколько сотен шестидесятников и перестроечников. А какая мода? А что будет, не дописал, не додумал.
Ну, будет что-то гораздо более страшное.
Да,
тоже
более
мне
страшное.
Эта позиция близка, поэтому я, конечно, с очень большим опасением ко всем этим массовым и уличным выступлениям отношусь с одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что они вот такие реальная, что ли, тенденция времени. И в частности, мы задавали вот этот вопрос, к которому мы хотим сейчас вернуться, Лена. Значит, да. Является ли массовое уличное выступление следующей политической эпохой после диктатуры и демократии?
Да.
Или такие выводы делать еще рано?
К непременным условиям. Вот это то, что меня интересует, ответы. Да.
К непременным условиям. Ну вот Шахрин отвечает так. Массовые выступления состоят из двух частей. С одной стороны, это некий эмоциональный выплеск людей, которые не могут больше не говорить. С другой, в какой-то момент это становится неким шоу сродни ярмарки и балаганов, в которых люди просто хотят принять участие. Поэтому это потому, что это необыкновенное, неожиданное и очень эмоциональное развлечение. Кстати, очень важный фактор всех таких вещей. Павловский говорит следующую вещь. Да, мы вступаем в следующую эпоху. Лозунги революции чаще всего являются освободительными, но не они важны. Революции расчищают сцену от прежних ограничений политических, социальных и, увы, моральных. Уход старой власти грозит приходом новой, более доминантной и навязчивой. Ну, доминантная и навязчивая – это, переводя на русский язык, более страшной власти.
Угу. Я, когда послушала первое высказывание, подумала, что революция как карнавал.
Как скорее карнавал, так, но она всегда она сначала начинается как карнавал, а кончается, конечно, ну, настоящая революция. Мы сейчас говорим о том, что это какая-то другая совершенно схема взаимодействия людей. Новая власть более отмобилизована, менее связана условностями и довооружена форматами массовой политики и коммуникативными средствами власти, считает Глеб Павловский. Твиттер и Фейсбук, играя малозначительную роль в новых революциях, придают флер прогрессивности происходящему часто мнимый. Ну, то есть, вот таким образом. Михаил Леонтьев на этот вопрос отвечает так. Массовое уличное выступление может быть какое угодно. Это может быть выступление бродячего цирка, это может быть пиар-акция. Вот когда у нас народ, прошу прощения за высокопарное слово, вдруг начинает выступать субъектом истории, это страшный и редкий момент. Вот он проводит четкую разницу. И здесь я с ним, кстати, согласен. Это не уличное выступление. Это колоссальная энергетика, которая охватывает всю нацию, которую остановить невозможно в какой-то точке, в которой товарищам хочется ее остановить. То есть он предостерегает против этого. Он, очевидно, предостерегает против этого выплеска агрессии и ненависти. Я в этом с ним солидарен.
Давайте послушаем Владимира Ивановича из Москвы. Здравствуйте, Владимир Иванович, говорите, пожалуйста.
Добрый день, свобода! Добрый день, страна! Я считаю, что революция – это есть протест против агрессивной системы управления, которая увеличивает затраты на получение биологических, экономических, скажем, духовных и прочих благ. Что касается непосредственно в России, так вот здесь граждане служат не для получения вышеперечисленных вот моментов, а для того, чтобы содержать именно те блага для получения кучки людей, которые называются чиновники, и некие те формы, которые узурпировали этот момент, который позволяет мне получить вот эти все блага. Если сейчас начинается революция, незамедлительно, не задумываясь, я беру все дозволенные природой и своей сущностью инструменты, чтобы ликвидировать этот инструмент, который преграждает мне получить природные права. Именно, первое, на природные ресурсы, на личную свободу. Свободу в социуме, подчеркиваю. На свободу называться полноправным гражданином, а не рабом расстояний, которые являются каждый проживающий на территории Российской Федерации. Спасибо, ребят.
Спасибо, Владимир Иванович.
Ну, вот такое очень серьезное выступление. Человек уже готов присоединиться, только он не знает, к чему присоединиться, к какой партии, к какому лидеру, к какому выступлению, за какую программу, очень абстрактная программа. Вот, собственно,
вы заметили, что во всех этих революциях, о которых мы говорили, никаких лидеров, никаких программ, то и нет. Все время сейчас, а с кем буду разговаривать? Хорошо, победит там, оппозиция победит. А с кем разговаривать? А не с кем пока.
Да, ну, там хотя бы, ну, там была такая понятная схема, поскольку и там, значит, режимы все существуют там лет по 30, по 40, они надоели, они и там любой повод, любые там нарушения законности, даже показавшись там, не знаю, на фоне какой-то другой страны мелкими, там приводит к таким выступлениям. Это некая такая стихия. Вот я здесь, послушав вот выступление Владимира Ивановича, с одной стороны, я сочувствую его гражданскому какому-то чувству, гражданскому волнению. С другой стороны, конечно, еще раз я думаю о том, что сказал Леонтьев у нас, и там, и Павловский, несмотря на то, что это люди далекие мне очень по взглядам, но страшный выплеск энергии ненависти, энергии агрессии, он, конечно, не приводит к позитивным результатам абсолютно точно. Вот когда люди объединяются и демонстрируют, что они протестуют против чего-то, мне это близко и нравится. Но когда это переходит в желание изменить неизвестно что и неизвестно как, и перейти, и там, не знаю, пожертвовать ради этого всем, это, конечно, очень страшно. Поэтому вот, собственно, мы и фиксируем этот момент вот такого брожения и движения в мире для того, чтобы сделать какие-то уроки и выводы для нашей страны.
Анна, здравствуйте, из Москвы.
Здравствуйте. А почему-то сегодня вас постоянно глушат. Вообще нельзя было даже расслышать ни одной...
Погода плохая.
Плохая. И ваших, да, в общем, этих корреспондентов, жалко, с которыми вы общались.
Ну, вас зато слышно сейчас, говорите.
Я хотела сказать, что я бы так же, как вот и предыдущие, приняла участие в революционных выступлениях, поскольку тот строй, который установился в стране, заведомо несправедлив, приносит массу несчастья, проблем для нашей страны, просто вымирание населения, вот, обездоленных полно, миллионы людей не имеют вообще уже жилья, дети брошены, трагедия многих людей, потерявших профессии свои любимые, и ради кучки небольшого населения, которое пребывает вообще в благостном состоянии, такая страна жить долго не будет.
Понятно, вот такой прогноз, то есть готова была бы присоединиться.
Нет, это, конечно, позиция, ну, как сказать, она нами с детства впитана, из книжек, из фильмов, из всего, и она очень понятная, она очень, как это сказать, логично вытекающая из наших принципов морали. Вот есть бедные, есть богатые, но просто нужно заглянуть дальше в будущее страны, чтобы увидеть, что там будет.
Кузьма из города Серпухов, здравствуйте. Кузьма, здравствуйте.
Добрый день.
Такое редкое имя у вас.
Добрый день. Ну, это может быть и псевдоним, не обязательно.
А, жалко, я уже обрадовалась.
А я представлюсь, если когда.
Давай.
Вот что я думаю. Ребята, ну разве можно уделять на свободе Павловскому внимание и еще этому Леонтьеву без раздражения?
Нельзя, нельзя, Кузьма, нет.
У нас же есть другие герои. Ну, короче, да. У меня есть рецепт, как избавиться от революции, от всяких этих вещей.
Так.
Нужно поменять форму власти. Президентская – это рудиментарная власть. Вы понимаете, как только мы выбрали президента, он в тень уходит, в темноте, и не контролируем практически. А в наше время, когда парламент, можно сказать, карманный, он какой-то, в общем, говорить даже не хочется. В наше время это вообще. А вот если будет, народ избирает парламент, который назначает правительство, выбирает управляющего, это, председателя правительства, вот это будет. И причем партий как можно больше. А вот это что? Это у нас сейчас путинизм. Партии сократились до из 60, что ли, было. По-моему, 60. Сейчас стало всего там пяток. Из них настоящей оппозиции нет. Ну что, Жириновского считать оппозицией, это смешно.
Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Просто совершенно все уже мне понятно, и думаю, что и Борису. Что касается участия Павловского и Леонтьева, ну а как же их не опрашивать? Ведь, Кузьма, вот я тоже читаю, например, 4 газеты, 2 из которых либеральные, а 2 консервативные. Консервативные и прокремлевские, даже не консервативные, а прокремлевские. Ну, просто знать идеологию или других людей же нужно, как они думают.
Я, кстати,
для баланса мнений хотя бы.
Для меня здесь важно, что Павловский и Леонтьев не прокремлевские, а в том, что это просто направление их мысли, вот такое консервативное. Поскольку я бы хотел, чтобы на пространстве «Медведя» журнала, да, были люди разных взглядов, и лишь бы они говорили искренне и то, что думают. Вот, вот сейчас
Кузьма... и не по работе.
Да, да, и не по работе, не потому что так им сказали. И им за это заплатили там где-то в другом месте. Значит, Кузьма сказал важные вещи сейчас. Во-первых, он сформулировал некую программу, что, по его мнению, альтернатива не революционная, не вот этот бунт, да, а программа реформ некая, она состоит в изменении политической конструкции, то есть чтобы была более близкая к европейской парламентская республика, и победившие партии, значит, формируют правительство. Ну, могу привести тут единственное, что абсолютно, кстати говоря, считаю эту систему разумной, могу тут единственное привести в для Кузьмы, с одной стороны, пример Италии, где эта система работала, и в какой-то момент перестала работать, и Берлускони стал практически несменяемым премьер-министром. А с другой стороны, привести в пример ему Японию, несчастную Японию, но сейчас я не о землетрясении, а о...
О политическом устройстве.
О политическом устройстве Японии или, скажем, Индии, где внутри одной партии существует... Я не сторонник однопартийной системы, отнюдь, то есть даже противник ее. Но если уж она неизбежна, то нужно обратиться к цивилизованным образцам, где внутри одной и той же партии есть теневое правительство, есть разные центры, есть разные фланги, они по-разному называются, они публично выступают и так далее. Вот, поэтому, в общем... Конечно, реформы нужны.
Вот. Я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. Журнал провел исследование, которое касается моды на революцию. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, с чего могла бы начаться революция в России? Верите ли вы, что существует такая мода? Кто и почему стал бы в ней участвовать? 8-800-222-12, телефон 660-1046, пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. Мы слушаем Владимира Сергеевича из города Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, добрый день, спасибо. Спасибо. Я хочу вспомнить и напомнить слова Маркса в революции. Прекрасные слова. Он сказал, что после революции легко дышится, как после грозы. Лучше не сказать. Да, вот это очищение новизны, свежести воздуха, то, что дает революция. Поэтому я говорю, революция – это хорошо, но, к сожалению, нам, россиянам, революция не грозит.
К сожалению, вы хотели бы?
Может, к счастью.
Да. Что, вот если следовать Марксу, что революция – это хорошо для любого народа, где она происходит. несмотря на кровь, гражданскую войну, это хорошо. Он был абсолютно прав. Но я говорю, нам это не грозит. Мы... Почему не
такая
грозит?
Такая гроза не грозит.
А почему?
Грозит, абсолютно точно. Нам грозит развал вслед за СССР. Вот это будет решением наших проблем, но не революция. Значит, революция происходит там, где существует гумилевское понятие пассионарности. Вот где народ, государство сохраняет некую энергию развития. Мы ее потеряли. Мы ее растеряли, и это доказало распад СССР. Новая революция происходит у нас сейчас на юге. Вот ислам, в Иране 30 лет назад, исламская революция. Теперь она перекинулась на Ближний Восток, на север Африки. Вот где пассионарность. И, скорее всего, новое революционное обновление миру, в том числе и к нам, на обличке золотой каемочкой, придет оттуда. Все идеалы, все нравственные ценности, то есть религиозы, придут оттуда нам. И, может быть, это будет для нас спасение. Спасибо.
Если требуется комментарий, вы знаете, это очень распространенная точка зрения. Ну, во-первых, она стоит в том, что страна продолжает, как бы, и поскольку у нее нет внутри энергии, нет цели, нет программы, нет ничего объединяющего для нации, она как бы физически начнет там рассыпаться на территории. Я с этим многократно сталкивался, с такой точкой зрения. И второе, что пассионарно идет к нам с мусульманского юга. Или там просто с юга, да. Ну, в таком случае и Европа должна как бы рассыпаться, разваливаться. Но, тем не менее, вот я сейчас чувствую, я вот не очень поддерживаю эти там бомбардировки Ливии, но вот я чувствую, что Европа чувствует свою миссию, что в ней есть ценности моральные по-прежнему, что в ней есть новизна хотя бы в объединении Европы, чего не было много лет. Я не понимаю, почему у нас в России не может быть такой же программы там, объединение там независимых теперь стран на основе какой-то экономической или духовной программы. Я не понимаю, почему мы не можем считать себя как бы той страной, которая отвечает за мир и порядок в этом регионе. Если у нас 7-я и 8-я, или 8-я, там, как я слышал по телевизору, по размерам экономика, то почему в этой экономике нельзя производить некие новые научно-технические или гуманитарные ценности, важные для всего мира? Я, честно говоря, вот понимаю этот пессимизм, его не разделяю, в том числе и развитие интернета в нашей стране, который позволяет людям объединяться, протестовать, значит, против чего-то, я вижу как часть развития нашей российской цивилизации. Поэтому вот, несмотря на эту боль очевидную, которая сейчас высказана, мне кажется, не только тупик и не только развал являются альтернативой.
Почитаю пейджер, потом послушаем Елизавету из Москвы. Яков пишет, обязательно будет революция, капитализм нормальных людей, а их большинство достал. В обществе огромная тяга к социальной справедливости. Александр из Москвы пишет, историческая цитата, революцию лечит картечью, Наполеон. К слову, его карьера началась с того, что он пушками разогнал разбушевавшихся парижских демократов у церкви Сан-Роке. Пишет Иван из Москвы, что в России будет не революция, а бунт бессмысленный и беспощадный. Социолог Ирина, какова была главная цель революции 17-го года? Никто не может ответить, но ими мы не будем сейчас на этом останавливаться.
Я не берусь.
Да, 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 да. Николай тоже жалуется, что отвратительный сигнал в Москве на средних волнах пропадает, проверьте. Ну, Николай, ну не получится. Очень плохая погода сегодня, очень, может быть, в связи с этим. Наталья пишет, революция в России может начаться только с просвещения людей честной информации об истории страны, о происходящих политических событиях, с появлением оппозиции на телевидении. Сергей пишет, есть разные варианты развития истории, а что было бы, если бы Ельцина сбросили с моста и так далее, и так далее. Не желаете снять об этом фильм? Сергей, давайте фильмы обсуждать через 3 недели, вот пока об этом не будем. Метро Щукинская жалуется на качество звука, ну ты подумай. Наталья советует перечитать «Бесов» Достоевского.
Я тоже советую.
Да, все советуют, хорошо, вот это будет домашнее задание по итогам нашей программы. Георгий из Москвы, революционный дух для нашей страны необходим, чтобы изменить систему власти, даже если снова придут другие люди, будут бояться повторить опыт предыдущей власти.
Ну, вот в этом есть рациональное
зерно. Да, да. И давайте слушать Елизавету из Москвы. Здравствуйте, Елизавета.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Один из вас, из ваших слушателей, как раз передо мной, высказал примерно то, что я хотела сказать.
Так.
Во-первых, нас нельзя сравнивать ни с Европой, ни с Японией, ни с другими странами. У нас совершенно другой менталитет. У нас нет культуры сотрудничества друг с другом. И, в общем, просто, вы знаете, как говорится, очень низкое качество человеческого материала. То, что я всегда люблю повторять. Муравьи могут построить только муравейник.
Елизавета, а это вы, подождите, это вы и себя тоже имеете в виду, когда говорите низкое качество человеческого материала?
Да, да, да.
Почему
да,
так? А почему вы так о себе?
К сожалению, да, потому что, вы знаете, еще где-то 20 лет назад, когда у нас все начиналось, еще у нас была какая-то надежда. А сейчас надежды этой нет, потому что я, например, прекрасно понимаю, что вместо этих людей придут другие такие же, потому что мы все примерно такие же. Если посадить к власти другого нормального, казалось бы, среднего человека, он себя будет вести точно так же. Мы в корне отличаемся от многих народов, и нам недоступно то, что доступно другим народам.
Очень печальное мнение.
Я сейчас передам слово Борису. Я только напомню, что в связи с муравейником, вот вы говорите, муравьи могут построить только муравейник, смотря какой муравейник. Вот сейчас Японию сравнивают с муравьями, с муравейником, вот строят они вот такое государство. Пожалуйста, Борис.
Ой, вы знаете, у нас сегодня такая какая-то очень глубокая, я бы сказал, передача, да, поскольку да. Люди затрагивают...
Какие слушатели, такая передача.
Да, и радио такое. Люди затрагивают темы настолько болезненные, настолько важные. Вот про качество человеческого материала я очень много спорил, как ни странно, после всяких наших религиозных праздников, вот там, сходив на крестный ход, есть у меня такое эссе там про крестный ход, что люди очень, что вот какие-то другие люди, наверное, вот за эти 70 лет они изменились, они утратили вот эти навыки общежития, сотрудничества, каких-то традиций, каких-то привычек, которые были когда-то, наверное. Но, тем не менее, я к этому так не отношусь. Я считаю, что у нас все-таки очень образованная страна, во-первых. Страна очень динамичных все-таки людей, которые сумели за 90-е и 2000-е годы, тем не менее, построить совершенно другую экономику, другое общество, другие стандарты жизни появились абсолютно. Вот поэтому вот так пессимистично относиться не надо. Но, тем не менее, как бы преодолеть вот эту нашу невозможность сотрудничества и эту агрессию было бы, конечно, важнейшей задачей.
Опять же, учиться у японцев коллективизму
абсолютно
и тому, как
согласен.
Они живут групповым
абсолютно
образом,
согласен.
группах.
Да.
Завершаем на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Вашим гостем был главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зачем Путин едет в Белград? Балканский визит российского премьера.
Комментарии экспертов.
Тунис, Египет, следующая остановка Йемен.
Право автора.
Частное и общее. Виктор Шендерович. Благодарность Муаммару Каддафи.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».